This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
В эфире русская христианская программа «Мир вам».
Мир вам, настал общение час. Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен смех детей. Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам. Сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам, и вашим близким, и друзьям. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам. И с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры.
Доводилось ли вам когда-нибудь собирать пазл? Головоломку, картинку, которую нужно составить из множества мелких кусочков. Это бывает нелегко, особенно когда мы не знаем, как она выглядела изначально, до того, как ее разрезали на части. Перед нами куча пестрых деталей, с чего же начинать? Всякий, кто поднаторил в этом занятии, даст вам совет. В первую очередь нужно складывать края. Крайние кусочки имеют характерный признак – ровную сторону, и их легче найти среди других. А сформировав края, мы уже будем иметь представление обо всей картинке. Наша жизнь часто похожа на такой пазл. Попав в любое новое общество, в первую очередь необходимо выяснить края, те принципы, которые описывают границы допустимого. По ним-то и определяется принадлежность к данной культурной группе. Кто находится в рамках этих принципов, принадлежит ей и наоборот. В церкви же этот вопрос стоит несколько иначе. Где тот край, где та граница, за пределами которой наша вера, наши слова, наши действия оказываются вне области применения к нам обетованных благословений? На практике наиболее остро этот вопрос обычно ставят по отношению к доктрине, учению церкви. Проблема сохранения учения Христова в чистом виде встала перед церковью, как только начали появляться первые лжеучения – ереси. Чтобы избежать диктата частных мнений, объявлены были Вселенские соборы, на которых представители разных поместных церквей соборно обсуждали спорные вопросы, пытаясь выяснить, что действительно согласуется с Писанием, а что нет. Писание было высшим авторитетом, на которое ссылались отцы церкви. Решения Вселенских соборов формулировались как кредо, официальные символы веры. В наших краях наиболее распространен 12-членный Никео-Цареградский символ веры, который является официальным кредо православной церкви и известен народе как молитва «Верую».
Христа и
Символы веры являются полезными ориентирами в повседневной жизни. Но мы вводим самих себя в заблуждение, когда заявляем, что именно они составляют наше вероисповедание. Символ веры – список конкретных решений по конкретным вопросам, с которыми сталкивалась церковь в конкретное время. Будь в то время другие проблемы, список решений стал бы другим. Проблемы меняются из века в век, и мы должны ясно понимать, столкнувшись с какой-либо новой ситуацией, мы сможем найти правильное решение лишь одним путем. Путем, рассмотрев, что же говорит в этой связи Писание. Именно Писание признается высшим авторитетом, на который ссылаются защитники той или иной точки зрения. И мы должны ясно понимать, никакой символ веры не в состоянии представить христианское вероучение во всей его полноте. Если он будет меньше, чем Писание, то стоит столкнуться с новыми проблемами, он уже работать не будет. Мы можем сделать сколь угодно полный список вопросов, волнующих нас сегодня, как должен петь хор, в каких случаях нужно включать или выключать свет, каким транспортом благопристойно добираться до церкви и так далее. Но через несколько лет изобретут новый вид транспорта, появятся новые музыкальные инструменты. Инструкции, которые мы разработали сегодня, уже не будут работать, и мы опять и опять будем вынуждены обращаться непосредственно к принципам, изложенным в Писании. Если наше кредо будет меньше, чем Писание, оно сможет помогать лишь временно, лишь в какой-то конкретной ситуации, но оно никогда не будет иметь абсолютного и непреходящего авторитета. С другой стороны, если наше кредо будет равно по размеру Писанию, то у нас уже есть само Писание, зачем его дублировать? С увеличением количества символов веры и дроблением церкви тела Христова разные его части начали называться разными именами. Теперь, когда встречаешь братьев или сестер из другой церкви, первый вопрос: «А вы из какой церкви? Как ваша церковь называется? Какой деноминации принадлежит?» Но все эти названия – человеческие изобретения. Сталкиваясь же с таким разнообразием, очень трудно порой бывает разобраться, что же представляет собой собственно церковь – тело Христова. Один священник проповедовал на тему «Единство тела Христова», в которой привел очень наглядный пример. Он рассказывал: «У меня трое детей. Когда я возвращаюсь из дальней поездки, все трое бегут к дверям, встречают меня. Соскучились. Они все мои дети, все похожи на меня, но при этом все трое разные, отличаются друг от друга, и у каждого свой характер. Один тут же бросается мне на шею, крича: «Папочка, родной мой, как я тебя люблю, как я по тебе соскучился!» Второй сразу лезет в сумку: «Папа, ты обещал подарки привезти, где они?» Третий стоит в сторонке. Он тоже папу ждал. Он тоже папу любит, но хочет, чтобы папа сам проявил внимание, показал, что и он для папы не безразличен. Что ж, действительно, обещал подарки, не отрекаюсь. С другой стороны, я и к тому, что стоит в сторонке, подойду обязательно. Я ведь люблю его тоже. Так и мы. Разные церкви, для Бога как разные дети. Одни церкви лезут сразу в сумку, где обещанные дары. Другие стоят в сторонке, ждут, когда Бог сам начнет действовать. Третьи пылко выражают свою любовь к Богу. Но все мы дети одного Отца. И чтобы быть братьями, нам вовсе не нужно быть близнецами. Разделение церкви не есть воля Божья. Это сатана забивает клинья между членами тела Христова, разрывая ее на части. И идя на поводу лукавого, мы слишком легко воспринимаем поверхностные различия как повод для разделения. Эти наши, те не наши, эти с нами, те нет. Но следует ясно понимать, что истинный раздел между детьми Божьими и теми, кто отходит от Бога, лежит не между церквями, а внутри каждой церкви, внутри каждой конфессии, внутри каждой деноминации. Главный раздел не в том, сидя мы молимся или стоя, без музыки мы поем или у нас есть музыкальные инструменты. Принципиальное различие в том, что для нас является наибольшим авторитетом. К чему и к кому обращаемся за советом, когда нам нужно принять трудное решение? На основании этого различия можно совершенно ясно обнаружить, что существуют три вида христиан и три вида церквей. При этом мы не можем разделить их по деноминациям, потому что практически в каждой деноминации есть все три вида. Первый вид – так называемые традиционные церкви, для которых высшим авторитетом в принятии решений является сама церковь, ее традиции и устои. Руководство такой церковью со временем становится чисто административной функцией. И когда практика церкви, церковная традиция приходит в конфликт с положениями Писания, именно авторитет церкви и ее традиций выходит на первый план. Сразу же возникают три тенденции. Первое – это закрепление традиций. Говоришь, ну этого же нет в Писании, отвечают. Мы так всегда делали. Не хотели ли вы сказать, что мы всегда делали неправильно? Типичный пример. Когда первые христиане собирались в катакомбах, электричества не было. И каждый приносил с собой свечу или светильник, внося тем самым свой вклад в освещение помещения, где проходили служения. Уже давно в церквях горит электрический свет, а люди до сих пор приносят свечи. Если спросить их, зачем вы это делаете, вам ответят, мы так всегда делали. Так делали до нас многие поколения верующих. И кто мы, чтобы это отменять? Но этого же нет в Библии. Зато этому нас учит традиция церкви. Вторая возникающая тенденция – это догматическое обоснование этих традиций. Появляется что-то новое, одновременно остается и старое, давно себя изжившее. Нужно как-то объяснить такое положение дел. Ведь когда церковь освещалась свечами, в них была реальная необходимость, и никому в голову не приходило спрашивать, зачем в церкви свечи. Всем и так ясно, без свечей темно. Теперь же в церкви светло, однако и свечи остаются. Нужно как-то объяснить, зачем они нужны. Появляется теологическое объяснение. Например, свечи – это символ нашей жертвы, а пламя их символизирует наши молитвы, стремящиеся вверх, то бишь к Богу. Так возникает новая богословская идея, которой в Библии никогда не было. А цель-то какова? Оправдать ею то, чего нет в Библии. Но есть в практике церкви, которая обладает высшим или, по крайней мере, равным авторитетом. Таким образом, возникают даже новые догмы. В ряде церквей Мария, мать Иисуса, становится объектом поклонения. И если она стала объектом поклонения, а Писание говорит, что всякий человек грешен, значит, Мария, подобна Иисусу, не должна бы наследовать греховной природы. Если мы всегда так делали, значит, это правильно. Не может быть, чтобы церковь всегда поступала неправильно. И сразу возникает третья проблема – невозможность перемен. Слово Божие дано не для какой-то одной культуры, для какого-то определенного времени. Оно вне культур и времен. Это мы адаптируем его к своей культуре, но культура-то меняется. Культура изменилась, а привычка осталась. Так в свое время, заботясь о распространении Слова Божия, святой Ириней сделал богоугодное дело – перевел Писание на латынь, чтобы все, кто живут в Западной Римской империи, могли читать его на простом латинском языке, обиходном языке того времени. Этот перевод получил название «вульгата», то есть «обиходный», «простонародный». Церковь пользовалась этим переводом на протяжении столетий. Уже никто нигде в мире не говорил на латыни, но церковь упорно продолжала пользоваться только им. Делать новый перевод значит что-то менять, ломать традицию. Но церковь всегда пользовалась этим текстом. Вправе ли мы менять что-либо? Восточная церковь осудила такой подход, как латинскую ересь, и дерзнула использовать иной, славянский текст. И что же в итоге? Зайдите теперь в большинство храмов. Там используется древнеславянский язык, который также давно уже никто не понимает. Если всю жизнь мы проводили богослужение на церковнославянском языке, как же мы можем менять его на другой? Аналогичным образом Лютер почти 500 лет назад перевел Библию на немецкий язык, чтобы всякий немец мог читать Писание на своем родном наречии, и лютеранская церковь до сих пор пользуется тем же переводом. Извините, за несколько столетий язык изменился настолько, что зачастую уже трудно понять, о чем идет речь, но традиционалисты продолжают им пользоваться. В этом проявление неспособности традиционной церкви к переменам. Итак, первый вид церкви, с которым мы сталкиваемся, это традиционные церкви, где традиция церкви ставится выше, чем авторитет Слова Божия. В новозаветние времена на таких позициях стояли фарисеи. Послушайте, что записано в Евангелии от Марка, 7 глава, 8 стих. «Вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». Вот так обличил их Спаситель Иисус Христос. Второе направление – так называемые либеральные церкви. Здесь, если Писание приходит в конфликт с человеческими мнениями, обычно называемыми «здравый смысл», делается вывод, что поскольку наш рассудок никогда нас не подводит, вот уж наивное утверждение, то, скорее всего, заблуждается Писание. Здравый смысл становится основой всего. Мы забываем, что человек – падшее существо, его разум ограничен и не способен понимать всего. Мы же доверяем ему судить, что правильно, а что нет, в Слове Божьем. В либеральных церквях также возникают три тенденции. Самое первое, к чему всегда ведет либерализм, это отвержение всего чудесного в Библии. Наверняка в свое время вам попадалось огромное количество атеистической литературы, рассказывающей, что в библейских чудесах ничего чудесного не было. Сегодня мы можем прийти в церковь и услышать, как эта же точка зрения уже проповедуется с церковной кафедры. Расхожий пример тому – проповеди о чуде умножения хлебов. Когда Иисус накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбками, в которых вам расскажут, что на самом деле, когда пришло время покушать, у каждого в кармане был сухой паек, но никто не решался его доставать, потому что пришлось бы делиться. И здесь один мальчик сказал: «Вот родители дали мне с собой в школу 5 хлебов и 2 рыбы. Так, на один зубок перекусить. Но поскольку я в школу все равно не пошел, потащился за этой толпой в пустыню, то я могу поделиться». Иисус подозвал мальчика и сказал: «Смотрите, маленький мальчик, а не пожадничал. Какой пример для остальных? Всем стало стыдно, они достали свою еду. Как выяснилось, кроме хлеба и рыбы ни у кого с собой тоже ничего не было, разделили ее друг с другом, и осталось еще много лишнего». Не доводилось ли слышать вот такую интерпретацию и вам? Красивая история, может быть, даже поучительная. Но какое это имеет отношение к тому, о чем написано в Библии? Абсолютно никакого. Вспоминается другая история. Сидит мальчик в парке с детской Библией и кричит: «Аллилуйя, слава Богу, велик Бог Израилев!» Подходит к нему шедший мимо профессор и говорит: «Мальчик, ты что это кричишь глупости всякие посреди бела дня?» Тот восторженно отвечает: «Я только что прочел, как Бог повелел водам расступиться, и народ Израиля прошел через Красное море по суху. Велик Бог, велика сила Его! Аллилуйя!» Профессор качает головой: «Мальчик, неужели ты не понимаешь, что все это сказки? Ученые уже давно изучили данный вопрос и выяснили, что здесь просто ошибка. Моисей пошел не в ту сторону и вместо Красного моря оказался возле небольшого озера на севере Египта. Там всего-то 10 сантиметров воды, потому ничего чудесного в переходе через это болото не было». Мальчик подумал, а затем опять как закричит еще громче: «Аллилуйя! Велик Бог!» Профессор опешил: «Что еще такое? Бог в 10 сантиметрах воды утопил целую египетскую армию с конями и колесницами. Велик Бог!»
Как только мы пытаемся подменить что-то в Слове Божьем, пусть даже нечто странное для наших ушей, непонятное человеческому рассудку, все наши утверждения тут же приходят в полное противоречие самим себе. Вторая тенденция либерализма – это ограничение силы Божьей. Мы хотим сами решать, что Бог может сделать и чего нет. Впрочем, эта тенденция всегда живет внутри нас со времени грехопадения. Но Бог – это Бог. Он может действовать любым Ему угодным путем. И когда мы пытаемся решать, как Он может действовать и как нет, мы силимся быть больше Бога. Мог ли Бог, например, сделать так, чтобы Иона прожил 3 дня внутри рыбы? Помните эту историю? Большая рыба проглотила пророка Иону и доставила к месту назначения, от которого тот пытался убежать. Но разве человек может прожить внутри кита в течение 3 дней, спросит либерал? Очевидно, этот рассказ лишь аллегория. Здесь можно привести целый ряд контраргументов. Во-первых, Бог способен сделать все, что ему угодно. Делает же человек железную лодку, в которой может жить под водой, месяцами не выходя на поверхность. Кто более велик, Бог или человек? Далее, время от времени появляется публикация о том, как крупные животные, в частности собаки, падали с корабля, попадали в носовые пазухи кашалота и выживали там несколько дней. Кашалот же плыл на мелководье и лежал там, пока не прочихается, и животное оставалось невредимым. Также сообщалось, что Джеймс Бартли, молодой английский моряк китобойного судна «Звезда Востока», исчез в феврале 1891 года во время охоты за кашалотом, когда тот перевернул их шлюпку. Когда охота закончилась, экипаж подтянул тело животного к «Звезде Востока», и наутро моряки с помощью подъемного устройства подняли на палубу желудок кита. Научный редактор журнала Journal des Debats, исследовавший этот случай, сообщает, что именно в этот момент заметили какое-то движение, распороли и нашли там Бартли. Правда это или нет, не знаю. Я знаю одно. Бог всесилен, а в Библии, в оригинальном еврейском тексте, речь идет о том, что Бог, если перевести буквально, предусмотрел особую или великую рыбу, то есть была некая особая рыба, специально посланная Богом. Но самым главным для меня доказательством того, что история Ионы правда, является то, что ее считал правдой Иисус Христос. Прочитайте Евангелие от Матфея, 13 главу. Послушайте, что там записано. «Он, Иисус Христос, сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Иисус говорит, как было с Ионой, так произойдет и теперь. Если с Ионой это произошло реально, то и предстоящее событие – реальность. Иисус признавал историю про Иону истинной. И третья тенденция либеральной церкви – это подрыв веры. Дело в том, что человеческие мнения постоянно меняются. Мы узнаем все больше и больше, но мы никогда не будем знать всего. Мы вообще не знаем ничего, кроме того, что мы знаем. Стоит узнать чуть-чуть больше, и все, что мы знали до этого, приходится пересматривать. Например, раньше люди верили, что Земля плоская, и пытались даже найти этому обоснование в Библии. В словах «поставил Землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки». О чем, мол, говорится здесь? Конечно же, что Земля плоская. Но извините, именно в Библии, в написанных несколько тысяч лет тому назад книгах Ветхого Завета, говорится, что Бог восседает над кругом Земли. А в самой древней из ее книг, книге Иова, говорится, что Бог повесил землю ни на чем. Что земля плоская – это лишь человеческое мнение, и оно не соответствует Библии. Но мы так к нему привыкли, что до сих пор в Англии существует общество плоской земли. Члены этого общества доказывают, что все сведения о шарообразности Земли – это фальсификация. Почему они так твердо за это держатся? Потому что считают, Библия, Слово Божие утверждает, что Земля плоская, и если мы с этим не согласимся, то мы, значит, подрываем авторитет Библии. На самом же деле мы лишь отстаиваем собственный авторитет. Выдвинули свою идею, приписали ее Слову Божию, и теперь держимся человеческих идей, оказывая Библии медвежью услугу. Таким образом, второй тип церкви, либеральная церковь, именно на таких позициях стояли саддукеи, не желавшие слушать Господа. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Мы можем видеть, что в любой деноминации, и в православной, и в католической, и протестантской, есть люди, придерживающиеся либеральных взглядов, есть и те, кто придерживаются традиционных взглядов. Но среди этих церквей есть и те, кто твердо стоит на библейском основании, и этот третий тип церкви – это, собственно, христианская церковь. Ее еще называют библейская церковь, евангельская церковь, консервативная церковь, фундаментальная церковь. Но так или иначе, это та церковь, где высшим авторитетом является Слово Божие. Если мы чего-то не понимаем, если мы что-то не знаем, в этом нет ничего страшного. Это вполне нормально. Слово Божие – высший авторитет. Мы можем обратиться к нему и посмотреть, как нам поступать в той или иной ситуации. Послушайте, что об этом записал евангелист Матфей. 22 глава, 29 стих. «Иисус сказал им в ответ: „Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей“». Мы можем видеть, что в любой деноминации, и в православной, и в католической, и в протестантской, есть люди, придерживающиеся либеральных взглядов, есть и те, кто придерживаются традиционных взглядов. Но среди этих церквей есть и те, кто твердо стоит на библейском основании, и это третий тип церкви. Это, собственно, христианская церковь. Ее еще называют библейская церковь, евангельская церковь, консервативная церковь, фундаментальная церковь, но так или иначе, это та церковь, где высшим авторитетом является Слово Божие. Если мы чего-то не понимаем, если мы что-то не знаем, в этом нет ничего страшного, это вполне нормально. Слово Божие – высший авторитет, и мы можем обратиться к нему и посмотреть, как нам поступать в той или иной ситуации. Деноминаций много, но все, исповедующие Иисуса Христом и Господом, часть Его Церкви, равно как и общин много, но все они составляют Его Церковь. Мы должны помнить, что все названия, как бы хороши они ни были, какие бы великие идеи они ни несли, баптисты, пятидесятники, лютеране, пресвитериане, православные и так далее, все эти названия – изобретения человеческого ума, и они всегда служат разделению. Самым первым фундаментальным положением, на котором стоят христиане или должны стоять, это то, что Библия – истинное и непогрешимое Слово Божие. Без этого у нас вообще нет никакого фундамента. Конечно, мы можем с полным основанием сказать, что наш фундамент – Христос, воплощенное Слово Божие. Но откуда мы знаем о Христе? Как мы можем сверять свою жизнь со Христом? Как мы можем уподобляться Ему, если не будем познавать Его из записанного Слова Божьего Библии? Большинство нехристианских учений признают Иисуса великим учителем, но реально о Христе они не знают ничего. Почему? Потому что не признают авторитет Библии. Библия является Словом Божиим, и мы читаем об этом во втором послании апостола Павла Тимофею, 3 глава, 16 и 17 стих. Слушайте, «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Это утверждение поддерживает и Петр в своем втором послании, 1 глава, 21 стих. «Ибо никогда Пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. В Евангелии от Луки в 16 главе рассказывается, как богач попал в ад и там, страдая от невыносимой жары, просит Авраама послать бедняка рассказать его братьям о его ужасных мучениях. «Мне, мол, уже спасения нет, но пусть он хотя бы их предупредит, чтобы они не попали в это страшное место». Авраам же отвечает: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Моисей и пророки – так евреи называли Писание. Тот же возражает: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Иисус дает нам понять: если люди не признают Библию, но даже если кто-либо воскреснет из мертвых, они и ему не поверят. Так произошло с самим Иисусом. Восстав из мертвых, он является сотням людей, и одни из них покаялись, а иные не поверили. Мы верим, что Библия – Слово Божие, потому что написанное в ней полностью согласуется с тем, что нам известно об этом мире. Когда мы покупаем, к примеру, телевизор, к нему прилагается инструкция изготовителя. Из нее мы узнаем, как устроен телевизор и как правильно им пользоваться. Изготовитель знает о своем творении гораздо лучше, чем мы. Если же мы, купив телевизор, открываем инструкции изготовителя и читаем, что для пользования устройством нужно подсоединить к нему шланг со щеткой, через которую всасывается пыль, собираемая фильтром в бумажный мешок, сразу станет ясно, что инструкция не та. Библия – это инструкция изготовителя Вселенной. Бог, создавший небо и землю, море и все, что в них, Он дал нам это руководство по эксплуатации, и, читая его, мы действительно убеждаемся, что оно написано для мира, в котором мы живем, и которого Он – Создатель. Мы имеем тому множество внешних подтверждений – пророчество, история, наука, этика, и все они убеждают нас, что Библия – это Слово Божие. Кроме того, книга сама говорит о себе, что она – Слово Божие. Иисус утверждал, что Он – Сын Божий. Само по себе такое утверждение ничего не значит. Мы знаем множество людей, по сей день утверждающих, что они – боги. Одни из них сидят в парламенте, другие лежат в психиатрической клинике. Разница в том, что даже враги Иисуса не могли уличить его в лжесвидетельстве или каком-либо ином грехе. Он всегда говорил правду и при этом утверждал, что он Сын Божий. Вот это уже заставляет нас задуматься. Внешнее свидетельство о том, что он всегда говорил правду, придает совершенно иной вес его заявлениям, что он Сын Божий. Подобным же образом, внешние свидетельства истинности Библии дают нам основание верить утверждению самой Библии, что она – Слово Божие. Мы верим, что Библия верна от начала и до конца, от самого первого стиха «Вначале сотворил Бог небо и землю» и до самого последнего «Ей гряди, Господи Иисусе». Действительно, сотворение Богом мира из ничего – настолько чудесное событие. Не было ни материи, ни пространства, ни времени, ни энергии, и вдруг, по Слову Божьему, все появилось. И не менее чудесно, что Иисус, умерший и воскресший в теле, вернется, чтобы судить весь мир. И мы ждем Его. Ей гряди, Господи Иисусе! Если мы признаем эти два чуда, в какие еще чудеса Библии трудно поверить? Бог сотворил весь мир. Это второе принципиальное положение христианской веры. Согласно Библии, Бог по своей благой воле создал мир за 6 дней. Очень часто можно слышать рассуждения: а что это были за дни? Были ли это дни по 24 часа или какие-то другие? Либеральные богословы оспаривают буквальность рассказа о творении на основании того, что в Библии сказано: «У Господа один день, как 1000 лет». А значит, мол, каждый день творения был равен 1000 лет. Однако, в том же самом стихе написано, что у Господа 1000 лет, как один день. Почему же мы не строим своего богословия на этом? Заметьте, в Писании сказано совершенно ясно: у Господа не у нас, Бог вне времени. а какое мы к этому имеем отношение? Рассказывают, как-то один человек, обращаясь к Богу в молитве, говорил: «Боже, правда ли, что тебе нет разницы, одна минута или миллион лет?» «Правда? Правда ли, что для тебя нет разницы, одна копейка или миллион рублей?» «Правда. Боже, дай мне одну копейку». И был ответ: «Подожди одну минуту». Бог всемогущ, и в Его власти было сотворить этот мир Словом Своим за одно мгновение. Он же сотворил его за 6 дней. Почему? Разве Он как-то ограничен в Своей власти? Или у Него не хватило для этого сил? Нет. Писание говорит, что это имело вполне конкретный назидательный смысл. 6 дней работай и делай в них великие дела твои, а в день 7-й не делай в онный никакие дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих, ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. Бог дал нам пример. День, отданный Богу после 6 дней труда, не вопрос практического удобства или усталости. Это Его заповедь, Его абсолютное требование. Мы должны помнить об этом. И если сам Бог, который никогда не устает, поступил так, то кто мы, чтобы не следовать этой заповеди и не выделять каждую неделю 1 день, полностью отдавая его Богу? Третье принципиальное положение состоит в том, что человек – особое творение Бога. Писание утверждает, что Бог сотворил человека по образу своему и подобию своему. Мужчину и женщину сотворил их. Одну сущность человека Бог создал в 2 ее проявлениях – мужчина и женщина. Человек – это особое Божие творение, он не произошел от каких-то существовавших ранее биологических видов. Иисус говорит, евангелист Марк записал в 10 главе: «В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их». Во 2 главе книги Бытия рассказывается, как Бог творил человека. Тело его было образовано из праха земного, после чего Бог вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Либеральные богословы предполагают, что под прахом земным подразумевается низшее животное, из которых человек произошел в процессе эволюции, и от которых мало отличается по своему химическому составу. Но говорит ли нам химический состав что-либо о происхождении? Послушайте, медуза на 98% состоит из воды. Арбуз на 98% состоит из воды. И облако на 98% состоит из воды. Так что медуза, арбуз и облако имеют общего предка и произошли в результате эволюции из одного и того же существа? К тому же, если под прахом земным понимать низших животных, что тогда звучит в библейском выражении «прах ты и в прах возвратишься»? Снова в животное? Мол, что это у вас по квартире за обезьяна бегает? А, это наш дедушка умер, вы когда-нибудь такое видели? Нет. Но все видели, как человеческое тело буквально превращается в прах земной. Как говорит Слово Божие, так и происходит. Но заговорив о смерти, мы тут же столкнулись с 4-м, очень важным моментом христианского вероучения. Согласно Писанию, Бог сотворил мир совершенным. В нем не было смерти. Смерть – это результат грехопадения. По божественной оценке, сотворенный мир был весьма хорош. Первозданное творение было хорошо весьма, но грех разрушил эту гармонию и привел к появлению смерти. Человек захотел жить без Бога, захотел жить по своей собственной несовершенной воле. Но заметьте, любящий Бог проклинает не человека. Бог проклинает не человека. Он проклинает сотворенный им же самим мир. Послушайте, проклята земля ради тебя. так говорит Писание, ради тебя, для твоей пользы, чтобы тебе несовершенному было соответствующее несовершенное окружение, чтобы тебе было где жить той жизнью, которую ты сам избрал. В послании к римлянам говорится, возмездие за грех – смерть. Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. А что же тварь? Что же животный мир? Послушайте, что записано дальше. 8 глава. Послание к римлянам. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Все творение Божие совокупно стенает и мучится до ныне. До ныне, с каких пор? С того момента, когда Бог сказал, что все весьма хорошо, или со времени грехопадения? Конечно же, второе. В конце концов, если рабство смерти не результат греха, а нормальное положение вещей, от чего же тогда нас избавляет жертва Иисуса? И следующее, вытекающее отсюда важное положение, все люди поражены грехом. Об этом Писание говорит однозначно. Все согрешили и лишены славы Божьей. Каждый человек грешник. Адам принял решение жить по собственной воле, и мы все унаследовали у него эту наклонность. Воля каждого поражена грехом. Даже в малолетнем ребенке живет грех. Он всегда требует своего, и, требуя внимания к себе, одному способен даже на обман. Например, делает вид, что у него что-то болит или что голоден. Это младенческие проявления живущего в нас греха. Мелкая наивная ложь. В младенцах она может даже умилять нас, но по мере нашего взросления взрослеет и наша греховная природа. Либералы учат, что человек изначально рождается хорошим, а плохое окружение делает его грешным. Интересно, откуда взялось это плохое окружение, если все изначально были хорошими? С самого момента моего зачатия во мне уже живут наследственные болезни, одна из которых – пораженная грехом воля. И если у меня нет силы бороться с грехом, а она может быть получена лишь от того, в ком нет греха, грех будет жить во мне, пока не убьет меня окончательно. Мы знаем, что в этом падшем мире все оставленное без попечения разрушается, деградирует и разваливается. Кто давно не делал ремонта в своей квартире, хорошо это знает. Тот, кто регулярно пытается навести порядок на своем рабочем столе, тоже знаком с этим явлением. Все, что оставлено без контроля, само по себе приходит в состояние хаоса и беспорядка. Таково же и наше духовное состояние. Человек, грешник самого рождения, и расхожая теория о том, что ребенок рождается невинным, и его надо скорее покрестить, чтобы он всегда таким и оставался, ошибочно в своем основании. Покажите мне хоть кого-нибудь, кто бы таким способом уберегся от греха. Библия учит, что человек рождается грешным и живет во грехе до тех пор, пока не обратится к Богу и не примет Иисуса, дающего силу бороться с грехом. Своими силами человек победить грех не может. И когда Писание говорит о спасительной силе крещения, тут же уточняется, какое именно крещение имеется в виду. Не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести. Потому что мы считаем, что человек заключает завет со Христом лишь тогда, когда принимает крещение по своему собственному, осознанному решению жить в доброй совести. Сам Создатель этого мира пришел в этот мир, чтобы заплатить за наш грех. Кришнаиты расскажут вам, что Иисус – одно из воплощений Кришны. Свидетели Иеговы твердят, что Он – единородный Сын Божий, но не Бог. Интересно, что бы это значило? Но Библия говорит о божественности Христа ясно и однозначно. Все в ней логично и обоснованно, кроме двух моментов, которые мы можем принять только верой. Что Сын Божий умер, и что Сын Человеческий воскрес. Я повторю еще раз, что Сын Божий умер и что Сын Человеческий воскрес. Но даже в этом Бог не требует от нас слепой веры, давая нам свидетельства очевидцев и внешних источников, через которые мы можем убеждаться в достоверности Писания. Как бы ни были логичны наши рассуждения, что умерший воскреснуть во плоти не может, или что Бог не может прийти во плоти, Писание говорит иначе. Он, Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. В первом послании евангелист Иоанн пишет: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». И Колоссянам апостол Павел написал: «Ибо в Нем, во Христе, обитает вся полнота Божества телесно». Следующим принципиальным положением христианской веры является то, что Иисус умер на кресте, заплатив за наши грехи. Его смерть была заместительной жертвой. Возмездие за грех – смерть. Мы должны умереть навеки. Но Бог, сотворивший нас, пришел в этот мир для того, чтобы умереть вместо нас и чтобы мы могли быть с Ним на небесах. Бог пришел к человеку, чтобы человек мог прийти к Богу. Он грехи наши, пишет апостол Петр, сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его мы исцелились, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Христос принял человеческую природу во всей ее полноте. Он был способен страдать, мучиться, болеть, так же, как и мы. Он мог нести наши бремена, но не имея физического отца, Он не унаследовал пораженной грехом воли. Он пришел, чтобы исполнить волю Отца Небесного. Если Христос не пришел во плоти, либо если Он не был рожден от Духа Святого и был грешен, Его жертва была бессмысленной. Она была бы несовершенной, неспособной оплатить наш грех. Как великий судья Бог говорит каждому из нас: «Ты грешен, ты должен умереть». Но как любящий Отец, Он говорит: «Я умру за тебя, праведник за неправедных». В этом смысл всей Библии. Подавляющее число серьезных исследователей, даже атеистов, признают историческую достоверность пустой гробницы и того, что ученики видели Иисуса после Его смерти и погребения. Им не достает лишь одного шага – признать, что Иисус действительно воскрес. Выдвигалась версия, что ученики, собравшись, решили: «Иисус умер, но дело Его живет в веках. Иисус жил, Иисус жив, Иисус будет жить. Мы не дадим умереть Его идеям. Мы будем провозглашать их повсюду, направо и налево. Он живет в наших сердцах». Но у этой версии есть серьезная проблема. Ученики готовы были пойти на смерть за благую весть о воскресении. Возможно ли подобное, если они знали наверняка, что их идея всего лишь выдумка? Мы знаем много примеров, когда над провозглашающими ложные идеи нависала угроза, и они тут же отказывались от своих слов: «Нет, мы совсем не это имели в виду». Чарльз Колсон, бывший советник президента Никсона, попавший в тюрьму по делу Уолтергейта, рассказывает, что именно это явилось для него главным свидетельством истинности библейского повествования о воскресении Христа. У Иисуса было 12 учеников, совершенно разных по характеру, по социальному положению, по роду занятий. Когда Иисус вознесся, они единодушно пошли проповедовать Его воскресение, не боясь ни смерти, ни лишений, оставаясь верными Ему до конца. Нас, говорит Колсон, у президента Никсона было тоже 12. Сливки американского общества. Мы заранее договорились, что все будем говорить одно и то же. Легенду составили, ни один следователь не подкопается. Но как только возникли серьезные трудности, каждый начал спасать свою собственную шкуру, выгораживая себя и заваливая других. Писание дает нам достаточное количество свидетельств того, что Иисус воскрес из мертвых. Но приходится встречаться и с другой, не библейской точкой зрения. К примеру, говорят, что Иисус воскрес не совсем, лишь душа его воскресла. Дух его являлся на спиритических сеансах, закрывавшимся в комнате апостолом, и рассказывал, как жить дальше. Физического воскресения, мол, тогда еще быть не могло. Физическое воскресение, мол, еще впереди. Воскреснут все, но не все насовсем. Тем не менее, Писание говорит конкретно. Послушайте, что написано в Евангелии от Луки, 24 глава, с 36 стиха. «Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: „Мир вам!“ Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа, но Он сказал им: „Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня“. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: „Есть ли у вас здесь какая пища?“ Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел перед ними, и сказал им: „Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах“. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им: „Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему“. Апостол Павел пишет в своем первом послании в Коринф: „Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». И с этим связан следующий принципиальный момент. Воскресший Христос скоро вернется, и будет воскресение всех умерших, одних — вечную жизнь, других — вечную погибель. Писание говорит об этом неоднократно. Писание предупреждает нас о вечных мучениях совершенно ясно и серьезно. Для человека, который не хочет быть с Богом, Бог создает ад, особое место, где тот будет жить без Бога вечно. Даже в этом проявляется забота Божья. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Так сказал Иисус Христос, а евангелист Матфей записал это в 25 главе. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: „Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира“. И тогда скажет и тем, которые по левую сторону: „Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную“. Это не человеческое мнение и не традиция церкви. Так говорит Слово Божье, Библия. И последнее из наиболее принципиальных положений христианской веры – это «Бог создал мир совершенным». Бог создал человека, чтобы он жил в этом совершенном мире. Грех нарушил это совершенство, но Божий план не разрушить. Господь создаст новый мир, в котором те, кто признает его господство, будут жить вечно вместе с ним. Это будет восстановленное творение, и в этом наше упование. И когда мы забываем, что никакие человеческие традиции, никакие человеческие мнения не способны подменить авторитет Писания, мы всегда обречены блуждать в лабиринте наших человеческих представлений. Вот те основные положения, в которые верят христиане. Это края нашего пестрого пазла. Я не берусь заявлять, что всякий, кто не принимает того, о чем мы говорим, не будет спасен. Это не наше дело – думать, кто спасен, кто нет. Каждый человек сам отвечает за себя перед Господом. Мы только христиане. Мы предпочитаем называть себя только так, не принимая других названий. Но при этом мы не утверждаем, что только мы христиане и других нет. Христианин тот, кто следует за Христом. Даже если он в чем-то заблуждается, что-то понимает неправильно, он часть тела Христова. Но того, что нам ясно открыто через Библию, мы должны держаться твердо. Пусть кто-то упрекает нас, что наш подход слишком узкий. Писание говорит, что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Все те, кому Бог через Иисуса Христа, Отец, являются для нас братьями и сестрами. Не потому, что они все так же понимают Писание, как мы, и не потому, что мы все понимаем правильно, а потому, что у нас с ними общий Отец, основной принцип, на котором нужно строить наши отношения с любыми другими братьями во Христе. В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. То, о чем мы говорили, и есть то главное – в чем у нас должно быть единство? Это те принципиальные вопросы, вне которых мы вообще уходим от Слова Божьего. В частности, понимание тех или иных доктрин – это уже детали. Знать о существовании Бога еще не значит верить. Вера – это когда ты отдаешь всю свою жизнь в Его руки через кровь, через жертву Иисуса Христа. И если кто-либо ходит в церковь лишь потому, что верит, что Бог есть, имейте в виду, этого недостаточно. Если вы, зная, что есть Бог, не заключили с Ним завет, если вы, зная, что есть возможность стать Его сыном или дочерью, получить через Иисуса Христа доступ к Его обетованиям, не сделали этого, торопитесь. Вы просто сами себя лишаете тех благословений, которые Господь уготовал вам еще до сотворения мира. Время лукаво. Время, может быть, уже и не быть вовсе.
Библия знакомит нас с страной, ее нет на карте ни одной, но для Божьих чад и Евангелие лучше всяких карт здесь на земле. Чудная страна, как хотел бы я тебе всегда прибыть, где живет Христос, далеко от слез. Хотел бы быть, там без жемчуга ворота все, и золота дороги все. Светит свет Господнего лица, как отрадно будет нам тогда. Воспоем тогда Господа Христа, когда домой придем, в доме золотом будем петь о том, как любишь нас. Скорей реши, есть перед мною два пути. Избери, каким тебе идти. Наш совет, тернистым ты пойди. Чудная страна, как хотел бы я тебе всегда прибыть, где живет Христос. Далеко от слез хотел бы быть.